Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире новогодний выпуск попкаста, но он не совсем посвящен Новому году. Просто так вышло, что 31 декабря мы обсудили два новых фильма. Один из них, точнее, мультфильм, другой фильм. И в первой части подкаста мы обсудим мультфильм «Душа», или в оригинале называется «Soul», который вышел на Disney Plus и не вышел в кинотеатрах. Но Disney Plus нет в России, поэтому как бы вы знаете, что делать. И второй фильм, во второй части подкаста мы обсудим фильм «Чудо-женщина 1984» от Пэтти Дженкинс. Долгожданное продолжение, которое передвигали уже несколько раз за этот год. Но вот в России он выйдет с 14 января, но он вышел на HBO Max, тоже стриминговом сервисе, и мы его посмотрели. У микрофона ведущий этого подкаста Никита Муханов. Сегодня у меня в гостях мой соведущий Данила Лищенко. Привет, Даня.
Привет, Никита, с Новым годом, уважаемые слушатели.
Да, с наступающим Новым годом. Может, кого-то с прошедшим Рождеством, может, кто-то нас слушает не из России. Ну, начнем, наверное, все-таки с нового, похвального, можно так сказать, мультфильма от Pixar, который называется «Душа». Я думаю, что, Даня, нам нужно зайти немножко, ну, наверное, с нашего отношения к Pixar, да? Поэтому давай я с тебя начну и спрошу, как ты относишься к студии Pixar и, ну, какие у тебя мультфильмы у них, наверное, самые любимые?
К Pixar я отношусь строго положительно. Это, на самом деле, очень редкий пример студии, которая с самого начала заявила о себе слишком громко и продолжает держаться на плаву вот уже, ну, 25 лет вроде, да, они вещают нам мультфильмы. Это получается... В общем, они всегда спасали Disney из максимально самых тяжких моментов. То есть это такая студия, на которую ты всегда можешь рассчитывать, то проект, над которым они работают, будет всегда годным. И я у них особо прям провалов вообще не помню. Ну, может быть, тачки уже немного заезжены, но в основном...
Но не первые тачки.
И каждую историю игрушек вроде как все ждут, и... Но вот серьезно, я не помню у них ни одного, вот, если не брать, да, историю игрушек и тачки, вот такие франшизные, то я у них ни одного провального мультфильма не помню. Все они очень интересные, все в некотором случае сами через себя переступают, то есть, знаешь... Нету такого случая, когда, допустим, с точки зрения анимации, предыдущий фильм лучше последующего. Всегда хорошие посылы. Нет, редко очень встречается, знаешь, вот это присущая Диснею наркомания. Не знаю, как по-другому это объяснить. Когда, знаешь, Дисней, они же снимают свои мультфильмы, в основном совмещая, да, сюжет и музыку. Когда, знаешь, моменты, когда в диснеевском мультфильме просто начинают петь ни с того ни с сего. Здесь такого нет. Здесь только диалоги, только сюжет, и на музыку не отвлекаются.
Ну, вообще, стоит отметить, что Pixar изначально не был под крылом Диснея, а потом Дисней его перекупил, как бы сейчас Pixar входит в Дисней, но все-таки я думаю, что это больше, конечно... Ну, она, я думаю, осталась больше самостоятельной студией, нежели, знаешь, какие-нибудь «Звездные войны», которые прям прогнулись под Диснея.
Ну да, здесь в этом плане, что у Pixar появилась возможность получать больше денег на свои продукты, и они ей воспользовались. И это никак не повлияло на качество. Я этому только рад. И студии я в целом доволен. Ну, для меня это, наверное, самая лучшая студия, выпускающая мультфильмы после там Disney, Warner Brothers, Blue Sky когда-то.
А какие у тебя любимые-то?
А, любимые мои? На самом деле их очень много.
Ну, давай там 2-3.
Наверное, особенные, которые я могу выделить, которые прям сильно повлияли на меня, наверное, это «Вверх». Это «Головоломка», «Университет монстров», «В поисках Немо», «Рататуй». И вроде все.
Много назвал ты, конечно. Но к Pixar у меня тоже отношение исключительно положительное. Мне единственное, что, знаешь, не нравится, когда вот с 10-го года, как они стали пилить одни сиквелы, вот, ну, практически одни сиквелы, потому что там и начали выходить и истории игрушек постоянно, и «Тачки 2», и очень... Вот, знаешь, ты говорил о провалах, я думаю, что все-таки вот у них есть, знаешь, больше такие сценарные провалы, как, например, «Университет монстров», сиквел, сиквел «Корпорации монстров», и вот мне он не очень понравился, например, сиквел «В поисках Немо», или это приквел, не знаю, вот, ну, «В поисках Дори», тоже мне не понравился, «Тачки 3», ну, в принципе, «Тачки 3» уже тоже довольно «Суперсемейка 2», вот сиквелы у них, конечно, очень сильно вторичные, как мне кажется, и сценарно вообще проседают. Но это не отменяет тот факт, например, что в тех же сиквелах анимация достигла такого уровня. Помнишь, по-моему, вот ходили такие посты с кадрами из... По-моему, это была суперсемейка, когда там вот у главы семейства, у отца, у него там на свитере нарисовали прям буквально...
Да-да-да, ворсинки.
Да-да-да, каждую прям ворсинку. И анимация, конечно, у Pixar скакнула, ну... просто глобально, потому что, ну, если ты посмотришь сейчас историю игрушек первую, то как бы ты увидишь, что сейчас то, что они делают, мы еще в душе этого коснемся. Ты помнишь, как они Нью-Йорк нарисовали? Я просто охренел этот общий план. Ты, если общий план этого Нью-Йорка возьмешь, ты не отличишь от реальной фотографии. И, конечно, то, что делают сейчас, называются художники...
Мультипликатор.
Да, мультипликатор — это достойно вообще уважения. И, ну... Pixar, и я вот в этом году посмотрел мультфильм, который называется «Вперед», ты его не посмотрел. Но вот он все-таки такой немножко тоже вторичный, он очень простой, с понятным посылом для детей. Но если говорить о каких-то прям любимых мультфильмах Pixar, о любимых мультфильмах Pixar, мне все-таки нравятся все истории игрушек. Может быть, за исключением последней, потому что ну, в нее много чего понапихали всякого ненужного в сценарий. Но история игрушек, конечно, это прям вот, я считаю, что... Ну ладно, если брать оригинальный чисто проект, то вот первая история игрушек, наверное, один из моих любимых мультфильмов, который я недавно присмотрел, это «Валли». Просто мультфильм, который, ну, настолько рефлексирует, заставляет тебя рефлексировать и задуматься о многом, что это просто невероятно. И, ну, наверное, я думаю, тоже какая-нибудь, тоже «В поисках Немо», мне нравится. Ну и можно тачки выделить, но тачки такие более жвачные, что ли, можно назвать. А вот о головоломке мы поговорим еще, наверное, в подкасте, да? Потому что это такой... Душа является, как мне кажется, идейным продолжителем головоломки, но вот мне она не очень понравилась. И как мне кажется, что все-таки вот мультфильм, который мы сегодня будем обсуждать, «Душа», она лучше раскрывает то, что пыталась делать головоломка. Головоломка немножко пыталась другое делать, но «Душа» влезла глубже, если можно так сказать, и мне больше понравилось, как она это делает. Ну, давай, наверное, уже перейдем к непосредственно мультфильму. Я скажу небольшой синопсис. У нас в центре сюжета у нас музыкант Джо Гарнер. Ну, как музыкант? Он преподаватель в музыкальной школе, который вот буквально в самом начале фильма его переводят на фулл-тайм.
Постоянку. Job,
как это по-русски? Да, на постоянную работу со страховкой, с пенсией, с постоянной зарплатой и так далее. Но он постоянно, точнее, он всегда хотел больше, он хотел добиться своей мечты, он хотел быть, хотел играть на пианино, хотел участвовать в каком-нибудь, выступать в каких-нибудь джаз-клубах, он большой фанат джаза. Ну, в общем-то, весь сюжет фильма крутится вокруг того, как он случайно, я так понимаю, умирает, и его душа попадает в... Это лимб, да, наверное, тут можно назвать? Такой переходный период между, как бы... Не знаю, так, мультфильм так интересно это объясняет, но переходный период между... Ну, в общем, лимб, да? Он застревает в этом лимбе, и...
Они назвали это Great Beyond и Great Before.
Ну да. И душа Джо, она как бы отказывается, ну, принимать смерть, и она хочет как-то вернуться на Землю, и, в общем-то, весь фильм крутится вокруг этого. То, что там уже дальше накидывают сценаристы, мы это обсудим, персонажей... Но опять же, то, что, казалось бы, для каких-то обычных мультфильмов кажется невыполнимым, и вообще как такие темы можно поднимать, Pixar опять поднимает тему, которая вообще не детская, и которую очень трудно грамотно подать и хорошо объяснить. Вот ты посмотрел «Коко», «Тайну Коко»?
Нет.
Ты, конечно, вообще не знаю, что с тобой делать после таких слов. Как ты мог не посмотреть «Тайну Коко» до сих пор? Потому что «Тайна Коко» за последние... Она вышла в 2017 году, вот за последние, ну, получается, вот головоломка, да? Ну, за последние 5 лет она лучший мультфильм Pixar, и она исследует тему смерти, загробной жизни в детском мультфильме. И мультфильм необычайно трогательный, и Так мне кажется, что все-таки душа, она берет вот немножко отколка, именно тему вот опять смерти продолжает, но уже в другом антураже. И, ну, от головоломки продолжает тему вот с эмоциями, там, характером и так далее. Наверное, я еще скажу, что у души просто наивысшие оценки у критиков. И я думаю, что наивысшие оценки у них будут также от зрителей, там, в районе больше 90, знаете, там, 97-98, на Метакритике 85. Ну, в общем, это must-see мультфильм, по мнению критиков.
Давай, я думаю, мы начнем с персонажей. Поскольку будем идти такого, знаешь, от простого к сложному. Начнем с персонажей. В центре у нас есть два персонажа. Уже упомянутый тобой Джо Гарднер. И персонаж, который является еще нерожденной душой. Это 22. Это душа, которая, ну, ребел-душа, можно так сказать. Она существует в этом The Great Before уже очень давно и никак не может найти себя. Она не любит вообще ничего, ей ничего не интересно. А, так скажем, механика рождения предполагает за собой то, что ты должен заполучить какие-то черты характера перед рождением.
Там... Ты должен получить определенные черты характера, но последнее — это как бы не черта, искра. Это вот они назвали это спарк, да, искра. И да, весь мультфильм как бы нам пытаются показать вообще, что такое искра, и нам это только показывается в самом конце.
Да, и все, весь фильм, половина фильма состоит из того, что Джо, будучи попаданцем в это Great Before, скрывающимся от злостной тетушки-щитоводки, как и Терри, это Терри все пытается посчитать, найти пропажу человека, ну, души. А в это время Джо занимается воспитанием юной 22, что в какой-то степени увлекательно, потому что, во-первых, мы знакомимся с большим миром Great Before. Очень красочные локации, которые, ну, кстати, они выполнены, знаешь, довольно просто, но мне очень сильно понравилось вот это море. Не помню, как оно называется. Ну, ты понял, пространство вот это, где потерянные души.
Где на корабле они есть.
Да, мне очень понравился дизайн этой локации. И, ну, в принципе, все вот, вся атмосфера вот этого, знаешь, места до рождения и места после смерти, они интересны с точки зрения, ну, знаешь, чтобы почилить в них, как бы представить себя в них. Ладно, что-то я отодвинулся к локациям. Давай продолжим с персонажами. В общем, мне очень понравился дуэт. Вообще, это стандартная схема, когда помещают персонажа, знаешь, такого более импульсивного, ну, это 22, и персонажа более такого пассивного, что ли, это Джо, вместе. Это практически беспроигрышный дуэт, беспроигрышная схема дуэта. И Pixar справились с этой задачей. Действительно было интересно слушать, как персонажи друг другу говорят вещи, которые другой не понимает. Знаешь, когда кажется, что 22 — это еще даже нерожденный человек, это даже не ребенок, это просто душа. Но у нее есть уже какое-то свое мнение, свои мысли, да, свой своеобразный опыт. И она тоже очень многое может рассказать о жизни, если можно так назвать, о жизни в кавычках. А Джо, будучи человеком, который пробыл какое-то время уже в реальном мире, но тоже он не понимает многих вещей, что раскрывается потом во второй половине фильма, это, ну, действительно очень интересно наблюдать, как персонажи, они обучают друг друга. Они оба некоторых вещей одних и тех же не понимают, и только к концу фильма их, ну, к середине, к концу фильма их начинают понимать, обретать, да, обретать мудрость. Тебе как вообще персонажи вот эти два понравились?
Ну, да, это два главных персонажа. Кстати, их озвучивают очень известные актеры. Джо озвучивает Джейми Фокс, который, ну, Джейми Фокс, мы все знаем, кто это такой. 22 озвучивает Тина Фэй. И, кстати, там есть даже шутка на этот счет, что почему ты звучишь как женщина средних лет, белая женщина средних лет. И Тина Фэй, которая ее озвучивает, она действительно белая женщина средних лет. И она известный комик, на SNL выступает. Ну, это вот чисто про тех, кто озвучивает. Но если говорить о персонажах, мне кажется, все-таки эти персонажи, они, знаешь, олицетворяют две разные проблемы. То, что мы узнаем про Джо, то, что его цель была... И его мечта даже Нет, не мечта. Все-таки его вот Спарк, да, назовем это вот Искра, как он узнает в конце фильма, была не играть там в каком-то джаз-клубе, в джаз-бенде, да, а его искра была в том, чтобы наставлять людей, прививать им любовь к джазу, прививать им любовь к музыке и быть каким-то таким ментором. А в другом случае у нас есть персонаж 22, которая, это знаешь, наверное, я сейчас уже об этом думаю, это персонаж такой, ну я бы не назвал его изгоем, но это персонаж, который не вписывается в традиционную систему ценностей вообще всех. В принципе, согласись, очень современный персонаж на самом деле, потому что если взять, ну тот же, например, Нью-Йорк, Америку, да, современные, точнее современные, а традиционные ценности все больше уходят на задний план, все больше люди открывают какие-то новые профессии, все больше там, ну, они не хотят идти по стопам своих родителей, они хотят делать что-то новое, они хотят быть там творческими и так далее. И персонаж 22, по-моему, он прям вот совмещает в себе все вот эти, знаешь, все страхи, все переживания по поводу того, что как бы обычный мир тебя не примет. И нам показывается это сквозь призму душ, ну, потому что Pixar — это мультфильм, и как он мог это еще показать? Но, по-моему, показывается очень превосходно. И мне нравится такая, знаешь, контрадикция между этими двумя персонажами. И у нас есть такой вот традиционный мечтатель, это Джо, а есть 22, который вообще не знает, что хочет. Потому что, ну, согласись, вот современные поколения многие, они... Многие молодые люди, они не знают, что хотят в жизни. То есть ты их спросишь там в 11 классе, я не знаю, можешь их спросить уже в университете, там, он учится уже на кого-то, но он не знает, что он хочет делать. И он может не знать всю жизнь. Ему нужно просто вот как-то это найти и почувствовать. И так этот мультфильм, он вот глубоко, я считаю, что все-таки погружается в эту тему. И на этих двух персонажах показывают разницу между и поколениями, и показывают, опять же, проблему... Ну, можно сказать, в кавычках, отцов и детей, показывает проблему менторства. Да много проблем показывает, в принципе, этот мультфильм. Ну, о персонажах мы, наверное, поговорим еще в контексте. Давай начнем с какого-то, с каких-то мыслей, которых мы вынесли из этого мультфильма. Мне очень понравилась мысль, например, что как бы вот в этом, назовем это, да, в этом мире душ, которым они еще... которым им дают качества какие-то, наделяют их качествами какими-то, которых они должны найти свою искру, что они... Что 22, она вот в каком-то диалоге говорит, что душа, она как бы... Земля создана для того, чтобы душа уже может разрушиться там. Мы вам как бы не даем каких-то, знаешь, плохих качеств. То, что вы там можете уже приобрести, это то, что вы приобретаете на Земле. И это, кстати, довольно, ну, мощный посыл, потому что реально ведь... Когда человек, ну, это можно же рассуждать, опять же, когда человек еще не родился, навряд ли он был предрешен там, ну, если опять же убрать гены, да, навряд ли он был предрешен там быть, не знаю, маньяком, убийцей и так далее. Но вот, ну, или быть бедным, да, например, это же не может у него быть предрешено. И души, по сути, они просто с разными качествами. И когда они уже попадают, по сути, в тело, там, ну, и человек растет, развивается, то, что как на него давит окружение, как его меняет мир, это уже совсем другой вопрос. И довольно интересная мысль, на самом деле, если в ней покопаться. Потому что вот ты говорил перед подкастом, мы, наверное, это обсудим, да, что этот мультфильм больше для взрослых, чем для детей. Я когда смотрел, я думал, что все-таки посылы слишком в лоб поданы, наверное, чтобы все-таки дети тоже поняли это. Ну, не дети-дети, а дети лет больше 10, например.
Мне кажется, что, знаешь, он ориентирован на взрослую аудиторию, но в контексте того, что он показывает взрослым, как на такие темы лучше всего разговаривать с детьми. Как правильно разговаривать с детьми на эти темы, так, чтобы они поняли. Ну, возвращаясь к посылу того, что все отрицательные черты получаются уже на Земле, и процесс разрушения твоей души начинается на Земле, я с тобой согласен, при том, что... Согласен еще с тем, что ты не определяешь еще себя с самого начала. Эта мысль, она даже через весь мультфильм проносится. Когда 22 получает свою искру, получает таки право попасть на Землю. Я думаю, это не будет ни для кого спойлером, то в конце концов она получит, но неизвестно как.
Подкаст со спойлерами, поэтому без разницы.
И непонятно даже вообще за что, что является ее искрой. И ведь это даже не важно, потому что из разговоров, которые 22 слушал на Земле, да, с тем же Барбером, то, что они занимаются не тем, что... Ну, люди занимаются иногда не тем, о чем мечтали, но им это нравится. И как бы твоя искра, она она тоже не определяет тебя, в принципе. И ты сам выбираешь вообще, кем быть. И ты не выбираешь, кем быть до рождения. Это мысль, она проста, она, в принципе, понятна для всех людей. Но, знаешь, такого достичь через столь, ну, знаешь... через невербальное восприятие, да, то есть, когда тебя просто так осеняют, да, слушай, ведь действительно, что я занимаюсь какой-то хренью, возможно, мне стоит заниматься просто тем, чем мне нравится, а не гоняться за глупыми мечтами. И это даже показывается в самом фильме, когда эти души, которые находятся медитирующие в... Ой, эти, не медитирующие, эти темные души, потерянные души в этом море, когда ее возвращают, собственно, в изначальное состояние, и она возвращается на землю, и этот офисный клерк такой, что я делаю? Я хотел там записать чем, трек. Здесь очень красивая мысль, как я считаю. И вообще, сам мультфильм, он старается просто отвечать на все сложные вопросы, потому что вопросы здесь действительно сложные. Например, ну... естественно, самый вселенский вопрос. Зачем мы живем, да? Каков смысл жизни? В чем суть? Фильм задает такие вопросы и отвечает на них максимально просто. Суть — это, ну, знаешь, суть жизни в том, что ты получаешь в процессе проживания жизни, что ли. Ты знаешь, когда ты получаешь наслаждение, удовольствие от всего того, чем бы ты ни занимался, от всего того, чего бы ты ни чувствовал, это все показывается через наслаждение пиццей, через наслаждение, да, какими-то маленькими радостями, которые обычный человек не стал бы делать, потому что он занят какими-то вещами, которые ему кажутся важными. Но на самом деле, возможно, ему это не нравится, ему это не хочется. И он, ну, не то что тратит свою жизнь попусту, но не обращает внимания на многое. Мультфильм прекрасно справляется с этой работой. Конечно, ты вроде как хотел провести параллели с головоломкой, но, если честно, я здесь мало вижу сходства с головоломкой. Для меня... «Душа» — это, ну, во-первых, самый взрослый мультфильм Pixar, по-моему. Я еще не смотрел «Коко», возможно, они будут наравне, когда я посмотрю. И однозначно он поднимается, ну, прям вверх по любимости. Наверное, это станет моим, ну, уже, наверное, стал моим самым любимым мультфильмом Pixar. Он очень личный для меня. Ну, это прям мой фильм, не знаю, я получил...
Ну, ты бы наконец-то оставил эту мысль. Я думаю, мы в конце еще скажем.
Ну, мне еще есть что сказать в конце. Вот у тебя есть еще какие-то мысли, которые ты хотел бы обсудить?
Добавляя к твоей реплике то, что... как он отвечает на простые вопросы, на сложные вопросы просто... Все-таки мне кажется, что основная мысль здесь, знаешь, что жизнь вообще, она в мелочах, и что многие люди все-таки они тратят жизнь попусту. И, по-моему, это прям показывается наглядно, когда в сцене, когда, помнишь, 22 и Джо проходят сквозь жизнь Джо, и он смотрит на нее и понимает, что у него жизнь-то серая, и, по сути, он вообще ничего не добился. То есть, хотя на самом деле потом уже в городе он на примере 22 понимает, что если бы он обращал внимание, да если бы он просто голову поднимал и смотрел на небо, и вот какое сегодня красивое небо, да, он бы уже понимал, что его жизнь, она не проходит попусту, есть жизни намного тяжелее и хуже этого. Он, например, он учитель, да, он многим своим ученикам прививает любовь к музыке. Но это ведь, ну, как бы прекрасно. А он это не ценит, потому что он вот хочется, ему хочется куда-то тянуться, какой-то мечтой. И вот в этом контексте я хотел сказать, что, ну, согласись, параллели с La La Land'ом, я стал ловить их просто буквально с самого начала. Ну вот серьезно, то есть, ну ладно, самое там банальное, да, что это и там джаз, любовь к джазу у главного героя, ну как бы ладно, это можно опустить, но опять же, тебе не кажется, что вот этот мультфильм, он мог вполне называться «Мечта», а не «Душа»? И как бы то же самое, в принципе, было бы.
Ну да, это, знаешь, такие названия, они очень ёмкие, да, растяжимые, и даже в самом слове «душа» можно найти несколько значений, да, то есть либо фильм идет про вот эти души, которые были показаны, либо про то, что скрывается именно в тебе, то есть, ну, как бы множественные понятия. Я, да, тоже, знаешь, словил некий вайб от джазового настроения фильма, в основном, как они, когда идут по городу персонажи и думают о том, было ли это джезинг. Типа, нет, это не было джезинг. И, да, это было джезинг. Ну и сама игра на пианино тоже очень... Я думаю, ты поймешь, о какой сцене идет речь. Когда Джо начинает задумываться, переосмыслить свою жизнь, и игра на пианино, она была просто божественна. Мне очень сильно понравилось. Ну и в целом, вот это все настроение обычного Нью-Йорка, джазового такого... возвышенного, в котором есть очень много приземленностей. Это действительно круто. Вообще, всегда круто, когда показывают Нью-Йорк именно так. То есть, есть контраст с небоскребами, да, вот у нас есть какой-то вид сверху Нью-Йорка, который пылает жизнью, и есть просто какие-то маленькие, ну, знаешь, заведения, типа того кафе, где выступал этот джазовый ансамбль, этой Доротеи. И все это очень действительно круто смотрится. Кстати, вот если у тебя нет, у тебя есть еще какие-то мысли, которые ты хотел бы рассказать об этом фильме?
Ну, я хотел продолжить параллели с La La Land, я не знаю, почему ты на них не ответил. Смотри, у нас есть просто вот там у нас воспевается любовь к Лос-Анджелесу, хотя мы понимаем, какой Лос-Анджелес на самом деле город, да? В этом мультфильме воспевается любовь к Нью-Йорку, хотя мы понимаем, какой Нью-Йорк на самом деле город. Ну, потому что, ну, естественно, он не такой розовый и приятный, как описывается. Вот одна параллель. Вторая параллель, понятно, я уже сказал, это любовь к джазу. Третья параллель — это то, как тема мечты подана. Ведь в La La Land основная тема то, что, любовь и мечты идут в разные стороны обычно, и чтобы достичь мечты, тебе, возможно, придется многим пожертвовать. И здесь же, наоборот, показывается, что как бы там даже есть фраза, как она называлась, «You can't eat dreams for breakfast». То есть то, что тебе... ты не можешь достичь каждой своей мечты, и тебе нужно довольствоваться всеми мелочами. И, по сути, если ты начнешь ценить жизнь, да, и ценить все, что тебя окружает, какие-то мелкие вещи, то ты сможешь достичь какой-то своей мечты, и, может, у тебя даже мечта поменяется. Фильмы говорят о разном, но они очень похожи. И ты не увидел вообще, прям вообще никаких параллелей?
Почему? Ну, типа, вот то, что ты описывал, да, действительно похоже. Я клоню к тому, что именно само настроение фильма располагает к этому, даже не являясь, по сути, ну, фильмом музыкальным.
У меня, конечно, есть еще мысли, но у меня вот пришла мысль резко в голову, что, согласись, ведь у нас здесь почти все главные персонажи чернокожие, и это, кстати, для мультфильма довольно оригинально, потому что ты вообще помнишь, где, в каком мультфильме были чернокожие персонажи?
Я помню мультфильм, где практически все или не все персонажи были латиноамериканцами.
Это да, было, но именно чернокожие.
Нет, нет.
Согласись, этот фильм, он мультфильм, он уделывает фильм «Марайни с Блэкбоном» в том, даже в показе культуры чернокожих, вот эти вот и барбершопы, и показы жизни Джо, и в принципе переживания Джо. Этот мультфильм, он просто берет вот этот вот «Марайни с Блэкбоном», его режиссера, и выкидывает его на помойку, потому что ты как бы ты видишь, да, что в каких условиях живет Джо, видишь его окружение и все, и понятно, что оно практически все чернокожее, и но тебе это не то, что не мешает, ты к этому абсолютно спокойно относишься, ты очень легко понимаешь все его проблемы, потому что они все в основном житейские, и как бы вот такими как бы и фильмами, как этот мультфильм, должны быть фильмы о показе проблем чернокожих, ну и не только проблем, просто жизни. И это интересно, что мультфильм смог уделать фильм, при том, что мы понимаем, да, мы забыли, наверное, сказать, что этот мультфильм срежиссировал Пит Доктор, и он является главой Пиксара, и ну, за его спиной такие истории, как «История игрушек», «Автология», извините, «Валли», «Вверх», вот, который ты называл любимыми, «Головоломка» как раз-таки, и вот «Душа». И мы понимаем, что за таким проектом стоят безумно талантливые и, наверное, безумно творческие люди, потому что, ну, как бы... Я мысль потерял, перехвати.
Ну, вообще, сам доктор, он такой очень человек нестандартный, как ты, возможно, знаешь. Он как раз любитель такого, ну, знаешь, рефлексивного кино, которое старается задать как можно больше вопросов, над которыми можно задуматься, но не сильно напрягаясь. Ну, тот же самый Валли, да, то есть там же тоже... Тема-то, по сути, очень серьезная, как и в душе. Но это подано не так, знаешь, нагнетающе, что ли. Вот. Это если задуматься...
Я с тобой не согласен. Мне кажется, «Валли» — это самый серьезный мультфильм Pixar. И если его пересматривать и прям вот, ну, после первого просмотра уже начать его смотреть более серьезно, ну, это, по-моему, лучшее, что Pixar делала, по крайней мере, с точки зрения сценария.
Я к тому, что это все показывается не так уж и серьезно, но если ты там, допустим, подумаешь об этом, такой, да, действительно, блин, мультфильм так очень хорошо это показывает, что можно его и детям показывать. Я тоже мысль потерял. Так вот, возвращаясь к этому, к доктору. Мне очень нравится сам его стиль. Последний вот его мультфильм, который он сделал, это «Головоломка». Он мне тоже очень сильно нравится. Но теперь уже душа возвысилась над всеми, теперь уже все.
Ну согласись, что душа, она лучше «Головоломки».
Да, я с тобой согласен.
Она как-то глубже, знаешь, она как-то, я не знаю, поднимает проблемы, и она, ну, она и отвечает на вопросы, а «Головоломка», она какая-то, ну, она просто показывала, как бы, что происходит, как формируется характер, и мне не понравилась вот какая-то недосказанность, что ли.
Мне понравилась «Головоломка», потому что это для меня был, ну, личный мультфильм. Я как бы за других не говорю, просто мне очень сильно там были такие похожие моменты. Как и, собственно, в душе, мне очень нравится, типа, потому что у меня были похожие мысли. Я очень сильно... Мне очень сильно понравился этот мультфильм. Я, кстати, хотел с тобой поговорить. Ты вначале затронул тему вообще окружения, да, локации и как нарисован... Ну, собственно, этот мультфильм. Мне вот настолько, знаешь, были планы, которые не только даже Нью-Йорк, а когда показывали людей, которые сидят в этом в заведении, где выступает вот этот бенд, ансамбль Доротеи, было действительно настолько реалистично, и некоторые, знаешь, кадры там улиц, они были действительно очень реалистичны.
Вот это, киберпанку стоит поучиться в дальности прорисовки. Вот помнишь сцену, когда, ну, они переселились в кота и вот, собственно, самого Джо, и шли по улице. И вот там показывают, как они идут, и вот дальность прорисовки, там вот люди, знаешь, в километры, и там видно, как они ходят. Я серьезно, я охренел. Я не знаю, сколько там аниматоров работало, сколько это нужно было рисовать, как вообще это нужно было продумать, но серьезно, я уже уверен, что, ну, мы об этом, наверное, поговорим, что... У души нет конкурентов на «Оскар» в лучшем анимационном фильме, ну, 100% вообще.
Да, заранее забегаем вперед, я с тобой согласен, но вот действительно, те вот эти дальние планы, они действительно как реалистичны. Знаешь, особо в фильмах на заднике все, ну, забивают. Там раньше было с этим легче, Дисней это демонстрировал, когда еще была 2D, анимация, когда вот тогда Диснею не было вообще равных в задниках, они рисовали самые крутые. Когда пришла эра 3D, и там не все фильмы, не все мультипликаторы над этим заморачивались, что ли. Здесь действительно кажется, что выполнено все, ну не кажется, а действительно выполнено все очень круто. Даже, возможно, знаешь, есть любители такие на Ютубе, можно найти, которые ищут различные киногрехи, мультогрехи, которые рассматривают, да, какие-то кадры, где у персонажа там, возможно, какие-то неровные анимации. Я думаю, здесь, в этом фильме, мультфильме, такого не найдут. Я уверен, ну, может, процентов на 95, что такого точно не будет.
Я считаю, что тем, кто вот ищет в мультфильмах реально проблемы на задниках, стоит поесть говна. Какой вообще смысл? Ну, это ведь такой труд, и понятно, что, ну, раньше этого технологии не позволяли. А, то есть, и искать каких-то, знаешь, не старых, ну да, примерно таких мультфильмов, там, 10-20 лет назад. Ой, вы не прорисовали задники? Так вы посмотрите, какое у них оборудование было и то, что сейчас есть. И вот, в принципе же, Pixar — это ведь родоначальник первого, ну вот, истории игрушек. Это первый мультфильм, который был полностью сделан на компьютере. И Pixar, по сути, такие родоначальники. И они на этом собаку съели, как бы. И в принципе, знаешь, нам, наверное, не стоит обсуждать в душе какой-то визуал, потому что, ну, вы увидите какой-то визуал, у вас уже как бы традиционно отпадет челюсть. Что в какой...
Душа
было,
из тела вылезет.
Да, что Onward. Тут понятно, что тут анимация уже на таком запредельном уровне. Я не знаю, куда можно делать лучше, вот серьезно. Ну, в плане анимации, по крайней мере. Давай закончим тему с мечтами. Потому что у меня есть последний тейк про мечты. Ну, кстати, я его уже говорил, но... Давай я тебя спрошу, что ты об этом думаешь, потому что вот эта сцена, где они идут и смотрят на жизнь Джо, и где вот это вот, ты описывал сцену с программистом, который понимает, что вот эти вот потерянные души, и вот тебе не кажется, что потерянные души равно то, что люди погрязли в рутине, и они вообще не замечают, что делают, и как бы вот эти потерянные души — это такое олицетворение, в принципе, ну, большинства людей сегодня на Земле, которые там просто погрязли в какой-то унылой работе, в унылой рутинной жизни и не замечают вокруг себя ничего. То есть, условно, ты можешь жить, да, в каком-нибудь там Подзалупинске в России и ценить каждую там, я не знаю, каждое деревце, каждый дом, который ты видишь. А можешь жить в Нью-Йорке и как бы... Ну, я живу в Нью-Йорке, да, и как бы у меня скучная жизнь. Вот что ты вообще думаешь об этой теме, что люди реально все больше и больше погружаются в рутину и вообще не замечают все, что происходит вокруг них?
Это один из тоже таких, знаешь, вселенских вопросов насчет того, что людей, которые не замечают радости вокруг, становится все больше и больше. Я с этим согласен. Но это, знаешь, проблемы уже немножко технологий, развитие, я так думаю. Знаешь, когда человек — это вообще по своей сути существо такое, когда что-то появляется, оно очень быстро заменяет что-то другое у человека.
Я понимаю, что ты имеешь в виду, вот была там индустриализация, там люди поперлись на завод, потом была...
Да, там информационная эволюция, да. То есть, и если раньше, допустим, людям нужно было, к примеру, выходить на улицу, то теперь им вообще даже не обязательно выходить на улицу. И это действительно страшно, потому что человек может, ну, по сути, запереться. И, ну, возможно, это не так прям показывает, что человек там, да, занимается какой-то рутинной работой. Ну, человеку нужно там жить на что-то. И тут уже как бы дело действительно не в мечтах. Ты не можешь есть свои мечты на завтрак. Это один вопрос. Но другой вопрос, если ты действительно, ну, живешь не своей жизнью. И в контраст вот с этими потерянными душами идут вот это капитан, вот этот Мунвинд с его свитой, которые по факту они наслаждаются своей, знаешь, жизнью.
Таких людей обычно называют лунатик, но как бы тут этот мультфильм показывает, что они... Ну, как сказать, что они очень важны.
Они настолько любят свое дело, да, что они, когда занимаются им, впадают в своеобразный транс и вот попадают в это, ну, море. Это, кстати, момент с этим капитаном Мунвиндом мне очень понравился, когда мы узнаем о его работе на Земле, что он является этим раскручивателем этого...
Ну да, знака.
Да, знака с распродажей. Это, кстати, помнишь, когда я в «Пауке» троллировал этого чувака, который раскручивал знаки в Нью-Йорке, помнишь, вот мне вспомнился этот момент.
В игре,
да, в игре. это действительно, ну, очень такой хороший контраст. Мне понравилось, что в одной локации вот с этими душами находятся люди, которые наслаждаются этой рутиной, которой они занимаются, и спасают потерянных душ от этого недуга, от того, что, ну, души становятся злыми, агрессивными, да.
Ну, потерянными, ну, они не злые.
Не хотелось тавтологию говорить. В общем, мне понравились вот эти тонкие моменты, что, знаешь, фильм ведь рассказывает о мелочах, и он как раз этими мелочами, об этих мелочах тавтология и рассказывает, что вообще весь мультфильм наполнен мелкими деталями, это все... Очень круто, я думаю, что я его буду пересматривать и не раз, и, возможно, даже не 5 раз. Я его пересмотрю, наверное, больше, чтобы подметить абсолютно все, что я не смог заметить во время первого просмотра. Мне кажется, что там есть что-то еще, что я не смог уловить. Я надеюсь, я думаю, что ты тоже пересмотришь этот мультфильм.
Ну, один из его плюсов то, что он идет недолго. Идет всего 1:40, поэтому это вполне легко будет сделать. И он не затянутый абсолютно, вот, то есть в нем есть все, что надо, абсолютно. И как раз-таки опять это укол в сторону Морейни с Блэкботом, где то ли хрона не хватило, то ли что, непонятно. У тебя есть какие-то еще тейки, или все-таки к любимым сценам перейдем?
Я все-таки, ну давай перейдем к любимым сценам.
Тогда я начну с юмора, потому что юмор — это тонкая вещь, на самом деле. Но здесь юмор, он великолепный. Он, знаешь, он колкий, и он именно проявляется в диалогах. Потому что здесь есть юмор такой, знаешь, ситуационный, но он не очень... Как сказать, я уже перестал смеяться над таким юмором, что, ну, предположим, там, я не говорю конкретно этому мультфильму, показывают пьяного, ты, который упал, ты смеешься. Ну, как бы это такое. А вот здесь шутки... Ну, давай вот начнем с шутки, которая просто меня убила. Потому что, когда... А, ну, во-первых, кстати, я хотел сказать, что очень смешно показывание исторических личностей, которые были менторами 22, потому что там показывали Коперника, насколько я помню, там показывали Мохаммеда Али, которые пытались ее обучить.
Мать Терезу и Марию Антуанетту. С Марией Антуанеттой там вообще, там была просто голова, это тоже, знаешь, очень годная шутка.
Да, то есть они отсылают каким-то великим людям, показывают, как у них там, не знаю, сгорела жопа от этого персонажа 22, что даже они не могут ее якобы обучить. И, но моя любимая шутка, это, конечно же, шутка про баскетбольный клуб, который выступает в НБА, это Нью-Йорк Никс. Небольшая предыстория этой шутки, ну, действительно, вот фанаты баскетбола, я думаю, они просто, они оценят эту шутку. Нью-Йорк Никс — это команда-помойка, которая... Она вот известная, да, она как бы известная на весь мир, но непонятно чем, потому что она всегда проигрывает, и там даже, помнишь, в переводчике мы находили фразы, что как же там круто сходить с отцом и посмотреть, как проигрывает Нью-Йорк Никс, типа такого. И здесь вот эта шутка, где 22 показывает, что я как бы вот здесь уже так долго живу, и я всю жизнь троллю вот эту вот команду, и она кидает баскетбольным мячом, или она пинает мяч какой-то, и он попадает реально у баскетболиста Никс, который падает, и опять там они обсираются. Просто настолько тонкая и великолепная шутка, что создатели, видно, что они любят Нью-Йорк, и они даже троллят Никс. Ну, знаешь, по-моему, вот все-таки по-доброму как-то все равно. Но очень колко и прям вот в цель.
Да, мне тоже очень, ну, понравилась эта шутка в плане того, что она именно добрая. То есть это ни в коем случае не повод оскорбить команду, потому что, ну, действительно, как бы...
Ну вот просто вот так, да, произошло, что вы всегда проигрываете, как бы.
Интересная теория, вот что-то на этом уровне. Мне тоже очень понравился юмор вообще в этом мультфильме, потому что, ну, когда идет мультфильм с, ну, знаешь, поднимающий такие серьезные вопросы, в нем иногда нужно разбавлять обстановку, знаешь, показывать зрителю в том, что «Эй, ты все еще смотришь мультфильм». Возможно, если там, знаешь, зритель сидит такой уже задумавшийся, такой «Черт, что я делаю со своей жизнью?». А мультфильм показывает, типа, это просто мультипликация. Расслабься и получай удовольствие. Потому что мультфильмы как раз делаются для того, чтобы зрители получали удовольствие, смотря. С точки зрения юмора, я считаю, что тоже мультфильм прекрасно справился со своей задачей. Но, конечно, самые самые сильные сцены, по мне, это сцены вот финальные. Мне, во-первых, понравилась сцена, когда Джо рассматривает вещи, которые 22 подбирала во время приключения на Земле, и начинает играть мелодию на пианино. Это была очень сильная сцена, которая мне прям очень сильно понравилась. Я не знаю, как это описать, свои, ну, знаешь, свое какое-то мнение о ней, потому что эта сцена, она именно эмоциональная и личная. И некоторые эмоции просто невозможно передать. Возможно, у тебя получится лучше, потому что я думаю, что у тебя эта сцена тоже в любимых. И, ну, знаешь, в этот момент, когда Джо переосмысливает всю свою жизнь, это одновременно и трогательно, и грустно, и в какой-то момент даже ты с пониманием относишься, с сочувствием, с эмпатией к этому персонажу, сопоставляешь себя с ним, что, возможно, ну, в этот момент у тебя тоже происходят какие-то перестановки в жизни, в голове. Эта сцена, она, ну, очень многое в себе содержит, и даже не конкретно то, что происходит на экране, а конкретно, что происходит в твоей голове в этот момент. Музыка абсолютно подходящая под это. Шикарная сцена. И вторая сцена мне нравится, которая прям вообще финальная-финальная, это когда 22 и Джо летят к Земле. Вот этот момент, когда Джо отпускает руку 22, ну и 22 поворачивается и смотрит на него с таким, знаешь, изумлением и типа, знаешь... Когда она думает...
Лечу в раз.
Когда она думает, что сейчас вот ей придется все делать одной, вот то, что ее Джо научил, да, каким-то вещам, был всегда с ней, ну, именно вот в этот момент. А сейчас все, он ее покидает, и это действительно тоже очень сильная сцена была для меня. Я не знаю, какие тут еще можно найти слова, кроме как до глубины души. В очень многом, наверное, слово «душа» использовали в этом фильме. Это абсолютно, я считаю, нормально. У тебя какие любимые сцены?
Ну, знаешь, любимых сцен там много. Мне вот, например, очень понравилось все, что происходило с котом. Ну, вот, когда вот весь этот вот момент с котом. Это, опять же, переходя к юмору, ну, это очень смешно. Ну, правда, потому что... Ну, это ведь было много в фильмах, знаешь, когда там тоже мальчик в девочке и вот так далее. Когда
обмен
ты переселяешься,
телами,
да. По сути, в... Да, обмен телами. Но то, что это получилось в кота именно, и а то, что та душа, которая, по сути, ничего не знает о жизни, превращается в человека, которому надо там буквально спасать свою карьеру, ну, это смешно. Но, знаешь, вот в этом мультфильме, как и во всем Пиксаре, мне больше нравится то, что когда ты сам вот осознаешь тот момент, когда ты понимаешь все, что вообще хотели тебе сказать авторы. Это был момент, по-моему, когда Джо... понял, что вот его мечта — это не играть в каком-то джаз-клубе, да? Вот когда... Помнишь, когда он сыграл в этом джаз-клубе и приходит домой? Вот ты описывал, да, эту сцену, когда он смотрит на все эти вещи. И я еще вот до этого стал задумываться, я такой думаю, господи, так я понял, так у тебя мечта — это... То есть не мечта, это твой спарк, это быть ментором, это наставлять людей, это прививать им любовь к джазу. И вот мне вот это нравится больше осознание того, вот этого момента. Я давно, знаешь, к фильмам и к мультфильмам отношусь так, что я их не стараюсь не переносить на свое восприятие, потому что, ну, лично воспринимать все фильмы, ты просто можешь сойти с ума и как бы дашь то, что нужно поменять жизнь. Но мне нравится, что, скорее всего, этот мультфильм срезонирует и значит, что много людей его посмотрят. Я думаю, много взрослых людей его посмотрят, и я буду рад, если они тоже что-то вычленят из этого фильма, потому что мысли, поданные здесь, они хорошие, и даже, наверное, самый тупой идиот поймет, что хотел сказать этот фильм. Потому что, в принципе, посылы довольно прямо поданы. Ну и, в принципе, так можно сказать про большинство фильмов Пиксара. Наверное, ну кроме некоторых каких-то. Где-то все-таки посыл завуалируют, но здесь посыл подан прямо. И мне вот, как любителю, да, кино, мультфильм, в принципе, мультипликацию можно назвать кино. Мне тоже нравится это, когда люди... Когда каждый человек может что-то найти в мультфильме. И для меня больше всего это приятно, потому что... Ну давай вот подводить какие-то итоги, что я считаю, что Pixar все-таки сделал очередной свой шедевр, если говорить об оригинальных историях. Пожалуйста, не продолжайте этот мультфильм. Я не хочу, чтобы было «Душа 2», «Душа 3», «Душа 4». Вот, пожалуйста, не нужно тянуть это. Я хочу видеть больше оригинальных проектов Pixar, потому что когда Pixar вот реально хочет тебе что-то сказать, и когда он направляет туда все свои силы и деньги, что немаловажно, то получается вот такие шедевральные фильмы. Я думаю, что «Душа» войдет в какой-то такой пантеон лучших фильмов Пиксара. И, ну вот серьезно, у меня, знаешь, она уже встала выше, например, после просмотра стала выше «В поисках Немо», она стала выше «Корпорации монстров», например, она стала выше всех сиквелов, всех этих вторых тачек, истории игрушек и так далее. Вот, скорее всего, я ее ставлю вот примерно, ну, чуть ниже «Валли» и «Рататуя», ну, на уровне сверх где-то. И я считаю, что Pixar, конечно, ну, они выпустили два мультфильма в этом году. «Onward» вперед и «Душу». И если «Onward» был таким прям максимально слащавым фильмом для детей, где, да, я тоже пустил слезу в «Onward», но в «Душе» я пустил слезу больше от того, какие темы мне пытались указать. И я считаю все-таки, что «Душа» — это очередной шедевр Pixar, который мы должны бережно хранить, его положить на полочку и постоянно пересматривать и обсуждать.
Мне еще, кстати, знаешь, какие сцены понравились? Вспоминал немножко такие, знаешь, небольшие мелочные сцены. И мне понравилась сцена, когда вот эта девочка из джаз-клуба приходит для того, чтобы, ну, выйти из этого клуба и объяснять, точнее, разговаривать с ней, приходится именно 22, то довольно забавно, когда она ей говорит: «Да, конечно, выходи, кол — это рутина, джаз — это рутина».
Ну, стой, это не девочка с джаз-клуба, это, он, типа, он репетиторствует.
Ой, ну, в смысле, с этой секции джаза, я имею в виду.
Ну, да, да.
Как бы джаз-кружка. Вот этот момент, когда, знаешь, Джо было абсолютно пофигу на эту девочку, когда он говорит: «Ой, типа, скажи, что я не могу, там, то, с каким, ну, вообще запоем 22 разговаривал с этой девочкой», потом слушала эту ее композицию, когда, ну, послушайте, потом расскажете, да, стоит ли мне уходить или нет. Мне эта сцена очень понравилась, когда, казалось бы, они думают об одном и том же, но в итоге девочка все-таки отказывается выходить. Это, знаешь, такая очень на грани забавности и задумчивости сцена. Мне понравилось. Ну и, естественно, разговор с барбером. Разговор с барбером тоже очень хороший получился. Вообще, да, действительно, я согласен с тобой, что у этого фильма очень много сцен, за которые можно зацепиться и разговаривать о них очень много, там, делиться какими-то своими впечатлениями. Давай поговорим об оценочках. Ты вот какую оценку хочешь поставить «Душе»?
Кстати, я забыл на IMDb зайти поставить оценку. 9. 9 из 10 я поставлю «Душе». Ну, балл я сниму только потому, что посыл подан, хоть и говоришь, что для взрослых, но посыл подан слишком в лоб. Мне кажется, что можно было хоть... Ну, понятно, что если бы еще сильнее завуалировали, может, многие бы и не поняли, но это 9, это все равно хорошая оценка, это не шедевр шедевральный на все времена, но это в контексте Pixar это очень сильный мультфильм, и поэтому, конечно, 9.
Мне, кстати, кажется, что если бы они старались как-то, знаешь, серьезнее подать этот фильм, то он получился бы, ну, казался затянутей бы, вот у меня такое мнение. Кажется, что был соблюден вот хороший такой баланс.
А у тебя параллель не возникла? Ты посмотрел фильм еще по одной?
Ну да.
Ну вот, согласись, что еще по одной он как-то лучше выдерживает вот эту вот грань между комедией и драмой. То есть то, что тебе все время кажется комедией, и ты как бы, чем ближе идешь к концу, ты понимаешь, что фильм вообще не тот, о чем казался. Но я думаю, мы об этом еще поговорим. И как бы на второй пересмотр ты уже еще больше охреневаешь. «Душа» все-таки она немного жанровая. Она, в принципе, то, что тебе вначале закидывает эту удочку, то она в конце эту проблему разрешает.
Она показывает именно то, что и должен показывать мультфильм. То есть она выглядит так, как и должен выглядеть мультфильм. И это похвально. Знаешь, есть там такие взрослые, да, мультфильмы, есть там слишком детские мультфильмы, а есть, ну, просто мультфильмы. И «Душа» является именно просто мультфильмом, что, конечно же, ни в коем случае не недостаток, это огромное достоинство, потому что в наше время очень мало таких мультфильмов. Знаешь, в основном есть либо которые делаются уж слишком для детей, либо есть вот Adult Swim, да, так называемые, то есть это мультфильмы, которые...
Ну, типа «Остров собак», вот такое вот.
Нет, я не об этом. Не тот.
Я про то, что «Остров собак» — это мультфильм, в общем-то, не совсем для детей.
Моя оценка 9,5. Я немножко накину выше, чем ты, потому что не знаю почему, просто так захотелось. Но вообще мультфильм действительно очень хороший, он подойдет для просмотра абсолютно всем. Даже если вы человек, который не смотрит мультфильмы, он вам, я думаю, тоже должен понравиться. Если вы человек, у которого нет времени там смотреть мультфильмы, фильмы, вообще заниматься тем, чем вам нравится, вы занимаетесь тем, чем должны, обязательно к просмотру этот мультфильм. Возможно, вы что-то переосмыслите. Я думаю, мы можем заканчивать.
Да, мы будем переходить к следующему нашему фильму. Это будет уже обсуждение с другим ведущим. И я вам советую посмотреть «La La Land» и «Душу» вот друг за другом. Переходим к нашему второму фильму «Чудо-женщины» 1984. Его мы обсудим с другим уже моим гостем, с Леонидом Ханом. Привет, Лень.
Привет.
Ну, давай ты скажешь пару слов о «Душе». Я не думал, что ты посмотришь, ты успел посмотреть, и пару мыслей своих выскажу.
Ну, как ты мне предлагал сначала глянуть «Чудо-женщину», потом «Душу», но в бухгалтерии все перепутали, поэтому я сначала посмотрел «Душу». Так сказать, решил начать утро с хорошей позитивной ноты и был не разочарован. Это действительно, такой, знаешь, очередной мультфильм от Pixar, и в самом лучшем его там значении этой фразы. И безумно, в первую очередь, бросил в глаза это виды Нью-Йорка, как ты говорил. Они действительно очень живописные и красивые, что стало для меня большой неожиданностью. Они даже почти фотореалистичные. Если бы вот, знаешь, не эти фигуры людей, такие вот непропорциональные, то можно было бы подумать, что это просто отрендеренный видос в какой-то очень хорошем качестве. Сюжет я слегка немного, знаешь, не совсем выкупил вначале, но потом, в принципе, быстро привыкаешь ко всем этим особенностям и условностям. В целом мне понравилось, как мультфильм поднимает такие важные темы, я бы сказал, немного необычно. Необычно то, что в фильме нету главного злодея, это то, что мне также бросилось в глаза. То есть у нас есть два главных героя и просто какой-то такой вторичный еще один, который не то чтобы мешает как-то, просто, скажем, выполняет свою работу.
Ты про Терри?
Да, я про вот эту вот космическую мышь.
Ну, кстати, знаешь, мы забыли с Даней обсудить. Мне очень понравилось, и Даня тоже это отметил, мне очень понравилась музыка, которая на нем играла, его тема такая, какой-то синтвейв киберпанковый, забавно очень.
Кстати, да, очень такая серьезная электронная тема, если уж так рассмотреть, то не очень подходит персонажу, как по мне, он вызывает комичный эффект, конечно же, но так и задумано, в принципе. Что я для себя отметил, так это концовку. То, что она мне не понравилась как зрителю. В плане того, что она сделана явно для детской аудитории, чтобы был такой, знаешь, хэппи-энд. То есть, вы же со спойлерами обсуждали или нет?
Да, я сказал, что этот мультфильм, он... Даня предложил идею, что это мультфильм для взрослых, в принципе, я с ним согласен, но посыл дается слишком в лоб, как мне показалось.
Тут я тоже соглашусь, темы хоть и такие серьезные, но не то чтобы глубоко под них копаются, то есть это, опять же, явно с упором на такую все-таки детскую аудиторию, чтобы им тоже было интересно. Но концовка, было бы лучше, если бы она была немного в ином ключе, если ты понимаешь, о чем я.
Да, какую ты оценку вообще поставил? Из 10 примерно.
Это где-то 7,5 или 8, я думаю. Честно говоря, я не уверен, возможно, даже больше, но...
Тебе сказать наши оценки здания или ты в подкасте послушаешь?
Скажи, мне вот интересно.
У меня 9, у Дани 9,5. Потому что, это знаешь, это один из, мне кажется, тех мультфильмов Pixar, которые вот будут ставить в один ряд там с Валли, Вверх, Корпорации монстров, сам туда входит, из истории игрушек, вот где-то так.
Я тут, пожалуй, с тобой соглашусь все-таки, да. Я такую оценку поставил, из-за впечатления от первого просмотра, возможно, будущем она у меня изменится, когда я позже посмотрю этот мультфильм. А так я хочу сказать, что это душевный мультфильм. Сука, каламбур.
Забавно, да? Ну давай мы окунемся уже. Окунемся в не очень душевный.
Я не хочу. Не надо.
Я же после просмотра тебе поэтому и сказал. Сначала посмотри «Чудо-женщину», «Арни», «Прокринжуй», а потом уже посмотри «Душу», потому что будут впечатления лучше. Ты выбрал наоборот, поэтому мы переходим к обсуждению «Чудо-женщины» 1984. Я, честно скажу, я не выписал ни одного тезиса, честно, потому что весь этот фильм, который идет 2,5 часа, у которого экспозиция занимает примерно 1:10. Вот я серьезно вам говорю, все вам пытаются сказать, где намешаны 2 скучных злодея. Ну, мы отдельно поговорим про них. Пэтти Дженкинс, да, режиссер этого фильма и первой части. Ну, как сказать? Ну, она умеет снимать экшен, в принципе. Но единственное, знаешь, что мне кажется, что она умеет снимать вот во всех в этих двух частях, это полеты на самолетах. Потому что вот мы знаем, что ее отец был, да, пилотом, и вот ей сейчас дали Star Wars Squadron сделать, фильм о пилотах. И как бы, что вот видна ее любовь к вот этим вот, к пилотам, к авиации и так далее. Все, что касается остального, ну это просто Болливуд. Ты с чего ты хочешь начать вот эту кринжуху?
С того, что вот мне в голову залезло, это очень дорогой седап. Вот ты смотрел вот эти вот всратые сериалы по DC от седаба?
Да, а мне знаешь, что напомнило? Мне напомнило Мулан этого года. Вспомни вот эти вот, ой, эти прыжки, мыльное все, когда идет экшен, то есть герои двигаются абсолютно непропорционально, как будто это, знаешь, реально какие-то модельки крутят, и потом их на компе делают больше. Что это вообще такое?
Знаешь, я тут, наверное, с тобой все-таки не совсем согласен, потому что даже Мулан, мне кажется, поставляла экшн-сцены получше и в целом получше выглядело, чем это вот творение на HBO Max вышедшее.
Нет, я имею в виду сцену, помнишь, где одну из начальных сцен фильма, когда вот эти, как их называют, эти воины, да, бегут по стене.
Амазонки?
Нет, в Мулане, помнишь, когда они по стене бегут?
А,
вот вот весь экшен «Чудо-женщины», он весь как вот эти вот солдаты, бегущие по стене в Мулане.
Да, наверное. Вот, а еще у меня, знаешь, вот вайбы вызвали старых фильмов, когда «Чудо-женщина», вот помнишь сцену, где она бежит за грузовиком по этому шоссе где-то в Иране?
Mm-hmm.
И она бежит, как будто она на зеленке бежит, и у меня вайбы вызвало, как вот эти вот старые фильмы, где на фоне зеленки снимали, как бегут 2 человека, например, или кто-то в машине едет на фоне зеленки. Вот настолько это выбивается, вот. Я вспоминаю первую часть «Чудо-женщины», я вспоминаю, господи, «Лигу справедливости», «БПС», и насколько там хорошо все-таки по сравнению с этим фильмом были поставлены экшн-сцены, и все выглядело красиво, адекватно, сильно, было другой эффект при просмотре. Сейчас ты на это смотришь, и это выглядит очень странно, то есть я не понимаю, не намеренно так сделали, чтобы оно выглядело как фильм 70-х какой-то?
80-х.
Ну да. Или это не намеренно, это случайно так вышло, что спецэффекты такими убогими получились. Я не знаю. Типа, если это специально сделано, то я не выкупил фишки.
У фильма бюджет 200 миллионов. Я не верю в эту цифру. Вот серьезно.
Я не верю. Ты сейчас сказал, я не верю. 200 миллионов — это... Господи, я не знаю. Это какие-нибудь «Звездные войны». Это ППС тот же. Это любой блокбастер марвеловский летний. Я бы даже сказал, отсутствует хоть какой-то стиль, я не знаю, они просто есть. То есть там дерутся 2 CGI-фигурки, например, и ты смотришь на это.
Болливуд. Это вот у меня с Болливудом вызвало вайбы.
Вот, да, вот то, что как «Чудо-женщина» бегает, как она перемещается, ведь весь этот CGI, все эти...
Как она летает, это... Лёня, как она летает.
Как она летает, это явно отсылка к прошлым произведениям по «Чудо-женщине». Это старые сериалы, фильмы, комиксы и мультфильмы. Но это выглядит максимально нелепо, учитывая, что Снайдер задал определенный стиль от киновселенной DC, а это сильно выбивается. Если бы вы изначально делали это, знаешь, как сериалы седаба, то ради бога. Но у вас был БПС, прости господи, «Лига справедливости».
Ну ты же понимаешь, что это вот БПС или «Лига справедливости», они хотят уже о них забыть, и тут все фильмы, они разные. Я вот вообще охреневаю, что Warner Brothers, типа, делают, вот знаешь, они делают Джокера, которому как бы, ну понятно, ладно, предположим, он спорный фильм, но там Хоакин Феникс берет Оскар, его номинируют, он берет все награды, берет Канны, и, или в Венецию, я уже забыл, Венецию, и потом просто они выпускают в одном году «Хищных птиц» и «Чудо-женщину», и я даже не понимаю, какой из этих двух говен хуже пахнет, вот серьезно.
Ну, «Хищные птицы» намного хуже, это все-таки вообще абсолютно... Не знаю, это не фильм, это набор клипов каких-то, которые кто-то случайно на студии взял, связал и дал ему название такое очень странное и большое.
Ну, «Чудо-женщина», как бы, знаешь, в главных продюсерах видел Галь Гадот, ее имя. Здесь, потому что она теперь продюсер, она вот снимается сейчас в «Красном циркуляре» на Netflix со Скалой и Райаном Рейнольдсом. И знаешь, что я подумал? Вот Галь Гадот, это Вин Дизель, это Дуэйн Скала Джонсон, только женщина. То есть, я имею в виду, она вот лезет в продюсеры, и мне кажется, вот эти все фильмы, которые с ней выходят, это она любуется собой, потому что просто здесь, не знаю, половина хронометража, какая вот Диана, ну, персонаж ее, чудо-женщина, какая вот она вот прям возвышенная. Тут даже мотивация одного из злодеев стать такой же, как она. То есть это вот максимально... Но при этом, знаешь, при этом я бы не сделал это минусом, потому что смотреть на то, как мужики собой любуются, и когда ты узнаешь новости о том, что Стэтхэм и Скала себе в контрактах Хоббса и Шоу написали, что вот определенное количество ударов они должны приписать, и, например, что они должны падать в кадре, это смотрится странно. Это даже как-то, ну, ты что, вообще, что ли, идиот? Имей какую-то иронию над собой. Но когда это делает женщина, ну, может, это, конечно, сексистски звучит, ну, вот если Галь Гадот хочет собой любоваться, и, в принципе, почему бы и нет, я не против.
Ну, насчет любоваться я не уверен, если честно, я не то чтобы заметил такую тему, как-то мимо моих ушей проскочило. По поводу сравнения со Скалой, в плане того, что, знаешь, это... Скорее, фильмы такие она продюсирует, которые как-то не то чтобы...
Ну, жвачку.
Согласен, вот, да, слово подбирал. То есть это просто какой-то летний блокбастер, и, если честно, если бы... Я даже не уверен, что он окупился бы, если бы он вышел в кинотеатр сейчас. Вот. То есть он выйдет у нас в кинотеатрах, но я не думаю, что он окупится, потому что это... Настолько слабый фильм, я не могу.
Ну, знаешь, как бы, и не знаю, какой-нибудь «Отряд самоубийц» собирал, по-моему, 800 миллионов.
Ну, «Отряд самоубийц», он был такой, знаешь, нахайпленный немного все-таки. Вот эти вот трейлеры, попсовая музыка, вот это вот... Какая-то рекламная кампания у него была, наверное, адекватная. У «Чудо-женщины»...
У нее тоже была рекламная кампания, ты же помнишь, ковид, как бы, мы еще в итогах там поговорим с Даней, но что «Чудо-женщину» сдвигали уже пару раз, я думаю, что у нее рекламная кампания была бы нормальная, в принципе, да она бы собрала свои миллионы, сколько, 600, давай посмотрим, сколько первая собрала, 822 миллиона, ну она бы так же и собрала, я думаю.
Я думаю, она бы собрала меньше, потому что первая «Чудо-женщина», она сильно отличается по стилю, по тому, как снято, все еще чувствуется, знаешь, привкус Снайдера во рту, так сказать.
Мне первая не понравилась, ну, она, нет, на фоне второй, первая, даже, можно сказать, нормальный фильм, но в целом она мне не понравилась абсолютно.
Ну, там были свои моменты, то есть, какие-то, слоу-мо экшен такой, сцены, то есть, музыка, опять же, использование. Главный злодей не такой дебил, хоть и тоже
я
не
уже
очень умный.
Я уже не помню, кто там главный злодей
а
был.
Там этот усатый бог войны Арес.
А, да-да-да, который принимал форму, да.
Понял. Да, и в конце там мимо, как магнит швырялся всеми летающими металлами. Здесь же у нас Педро Паскаль.
Кристин Уиг,
я даже не знаю, кто это.
Она известная довольно актриса, известная.
А я вот сейчас смотрю ее фильмографию, и последнее, что она снималась, это «Как приручить дракона», и эта озвучка была.
Ну, в смысле, она не расхайпленная актриса, но она известна.
Фильмография такая есть и узнаваемая все-таки в какой-то степени. Про что я? Про злодеев.
Сразу про злодеев? А как тебе... Подожди, давай сначала хороших персонажей обсудим. Я этот фильм вообще смотрел ради Криса Пайна, и он меня вообще не подвел. Крис Пайн — это единственное светлое пятно двух фильмов о «Чудо-женщине». Но этого особенно.
А я что-то не знаю. Я смотрю на этого Криса Пайна, то есть он играет и... Играет и играет, ну ладно.
Но он там единственный, что хотя бы, знаешь, хотя бы хоть пытается шутить. Ему, в принципе, интересно. Не знаю, все сцены с ним, они как-то выглядят ну, ты на них можешь расслабиться реально, а на остальных ты не понимаешь, ты сидишь, орешь с тупости сюжета, с тупости злодеев, с болевучины. У меня просто, я сидел, думал, господи, когда этот фильм закончится?
Ну, я все-таки смотрю на этого Криса Пайна, как он играет обычного такого парня, то есть, знаешь, такой обычный, наверное, позитивный парень, то есть ничего необычного, ничего такого плохого нету. Поэтому он как-то все-таки меня не очень зацепил. Ну и плюс я как-то самого Криса Пайна плохо знаю. Я мало с ним фильмов смотрел. Он, по-моему, в «Стартеке» играл, да?
Да, он играл, чтобы не соврать, как... Я боюсь обидеть фанатов «Стартрека», поэтому я посмотрю. Я не фанат «Стартреков», но я их видел. Он играл... Кирка, капитана Кирка, да.
Ну, я просто помню, он на всех постерах почти его лицо там мелькало. Узнаваемое такое.
Ну, как бы Пайн, он такой, знаешь, даунгрейднутый Джилленхол, то есть он в основном снимается... Ну, либо у него большие фильмы, но они провальные, как помнишь, A Wrinkle in Time, морщинка вот этого времени, параша от Диснея полная. Есть у него хороший фильм Hell or High Water, вот это хороший фильм, да, вот. Но в основном он играет в либо больших фильмах, таких вот, как вот как раз-таки Star Trek, либо в... Ну, хотя в комедиях он еще играет, в «Несносных боссах» он там был. Ну, неважно, ладно. Да, Крис Пайн. А Галь Гадот? Как тебе Галь Гадот?
Галь Гадот, в этот раз как-то в нее Чудо-женщина, я не знаю, может, это связано с тем, что фильм сам по себе слабый, но это слабое исполнение Чудо-женщины, как по мне. То есть у нее есть какой-то характер, но он какой-то блеклый. Они пытаются сделать арку развития персонажа, то есть то, как она, то есть получает свое желание, а потом от него отказывается, то есть... Такое развитие логическое.
Ну, это сценарий тупой, это не работает просто.
Да, и в сценарном плане, и в плане того, что как вы построили уже всю вселенную, киновселенную DC, это тупо смотрится, и я не знаю, это очень странно смотрится, и...
Да нету DC никакой киновселенной, ты о чем? У них разные все фильмы, которые... У них Бэтмен мультиверсный будет, один Бэтмен будет с Паттинсоном вообще, который не относится к вселенной, Джокер вообще не относится, про БПС и Лигу они забыли, ну, понятно, Лига выйдет, там, переиздание, ну, как бы, непонятно, куда DC вообще движется, но я не знаю, я не уверен, что Чудо-женщина вообще хочет быть с ними связана. Она хочет быть, видишь, отдельными фильмами, там, может, по разные эпохи.
Вот, и... Эта смена такого, такая резкая смена стиля, то, тоже меня навела на эти мысли, что они хотят как-то абстрагироваться от того, что заложил Снайдер, и попробовать начать сначала, если это возможно вообще.
Я не вижу в этом никакого смысла, потому что там был кал, ну, сценарно, по крайней мере, что там был кал, и киновселенная DC, она вот, не знаю, Бэтмен, мне кажется, будет нормальный, потому что там поставили нормального режиссера и по совместительству сценариста, и набрали хороших актеров. Эти же фильмы, ну, Пэтти Дженкинс, я не знаю, она какая-то, знаешь, она тоже как будто превращается, как и Галь Гадот, которая превращается в актрису, которая играет в жвачки в основном. Вот Галь Гадот, тебе не кажется, что она слишком рано стала зарабатывать бабло? Лучше, почему, если у нее есть деньги, почему она не пойдет, не снимется в каких-нибудь инди-проектах, там, получит свою номинацию на Оскар? Зачем она вот в этом играет, я не понимаю. Ну, как и Пэтти Дженкинс тоже, вот она и написала, и срежиссировала фильм, ну, ну ладно, после первого фильма, согласись, были такие вайбы, что как бы вот... Это, ну, у нас, в принципе, вот у женщин-режиссеров, у них ситуация никак не отличается от мужчин-режиссеров. То есть есть, да, женщины-режиссеры, которые снимают, ну, например, там, инди-проекты, да, и которые там ездят на премии и так далее. Есть, которые снимают крупные блокбастеры. Вот Пэтти Дженкинс, она как бы ко второй категории принадлежит, и после первого фильма казалось, ну, в принципе, потенциал есть. Экшн-сцены постоянно неплохо. Но вот после такого фильма она еще будет ставить Галь Гадот Клеопатру. Я что-то вообще не знаю.
У меня тоже были какие-то надежды, проблески, что ее как-то поднатаскают там, то есть она сама получит какой-то опыт, потому что у нее, я посмотрел, фильмография не то чтобы очень большая. После первого «Чудо-женщины» получится получше, но получилось как всегда.
Я только сейчас вспомнил, что она недавно сказала, что Warner Bros. Попросила изменить концовку. Я только сейчас вспомнил, я при просмотре не вспомнил, но я подумал, а почему концовка такая странная и снята на ширик, и вот это Рождество, хотя у вас ничего к этому не вело. И я понял, что вот это вот они просили переснять. И эта концовка, она выглядит реально прилепленной. То есть чего, зачем?
А, я что-то даже не подумал об этом, реально, там же прям изменяется формат камеры, я что-то обратил на это внимание, я думал, что это что-то вроде сцены после титров, чтобы обозначить как-то.
Знаешь, там Рождество, я такой думаю, так, фильм вышел 25-го, и я только сейчас вспомнил слова Пэтти Дженкинс, что студия попросила переснять финал. Но это вот это максимально тупо, потому что просто такая концовка ни о чем. Этот разговор, вот он написан, знаешь, на коленке.
Я думаю, они просто по-быстрому там за 2 дня насобирали людей с улицы на массовку, позвали актеров, сказали что-нибудь скажите и все, пошли отсюда. Вот вам 100 баксов ваших.
Ну вот серьезно, мы даже, в принципе, да, мы будем спойлерить с самого начала, ну, а тут даже спойлерить нечего. Ты хотел про злодеев поговорить? Давай поговорим, вот, давай это объединим, вот, они два, как их назвать? Они два очень пососных, да, злодея, но вот Кристин Уик, персонаж Кристин Уик, которая вот эта вот чита, кошка, она напомнила мне Электро из второго Человека-паука неудачного, который, типа, знаешь, он обиделся, он хотел быть там как Человек-паук, а здесь она хотела быть как Чудо-женщина, она обиделась, и, господи, вот этот комплекс, этот еще, они еще тогда пока пытаются через нее показывать вот эти феминистические идеи, но делают это так плохо. Помнишь вот все эти скринжовые сцены с мужиком, который ее пытался там харасить? Там прям фраза есть «Stop harassing people». И я на этой фразе думаю, господи, Петя Дженкинс, ты в таком фильме пытаешься что-то серьезное сказать, хотя у вас только что болливудский экшен был. Серьезно?
Вот, да, сцена с этим чуваком с лавки, это я не понимаю, типа,
чё это? Просто какой-то алкаш, я не знаю. Кого он там харасит, я тоже не знаю. Возьми полицию ему, давай, ладно, опустим этот момент. Да, реально, он поднимает какую-то такую тему, потому что это хулиган, это просто школьный хулиган из школы, это вот на таком уровне раскрыто, это уровень школьной драмы. Это не что-то серьезное.
Ну, а злодеи как тебе?
Злодейка реально Электро. Я много раз смотрел второго Человека-паука. Он мне хорошо в памяти отложился. И вот сейчас ты сказал, реально думаю, вот реально обиженный на жизнь имбецил, который просто... Вроде бы вначале ты чувствуешь симпатию к этому герою, персонажу. А потом в конце она делает какую-то тупую, не связанную вообще вещь, которую никак не подводили. То есть она была таким каким-то положительным героем, потом бац, в следующей сцене. Ну, я, кстати, злодей. Вот, на тебе по лицу. И ты такой смотришь, чего? Как вы это приписали? Вот вам совсем не стыдно было?
А по-моему, она сборник стереотипов о женщинах. Просто максимальный.
Вот, да, еще это, в начале, когда нас только знакомят с этим персонажем, то, как никто на нее внимания не обращает, такое вообще существует с ее-то внешностью, это невозможно. Чтобы с ней так поступали, ей нужно, не знаю, внешность слегка приукрасить, она не должна выглядеть как Кристин Уик в розовой кофточке.
Ну, при том, что это еще 84-й год, и тогда сексизма было больше, это сейчас, наверное, скорее всего, как бы, мужики навряд ли будут... не знаю, ну, как-то пытаться делать комплименты какие-то похабные. А тогда, как бы, 84-й год, сексизм был на подъеме. И ее реально... Ну, мне просто не понравилось, как они это скинули. То есть она такая вот забитая, ну, зачем? Просто вот зачем?
Это просто плохо прописанный персонаж, у которого должен был быть какой-то потенциал, какая-то тема под фундаментом у него. Но это... Они не смогли, они не раскрыли, он просто есть как-то в вакууме, существует. Он сначала хороший, потом плохой, все. Конец.
Ну а зачем Педро Паскаль в говно наступил?
Деньги, наверное, я не знаю. Типа, он до этого не то, что был на хайпе, а сейчас, чё бы и нет, чё бы не заработать лишние пару миллионов.
Ну мне интересно, он вообще читал сценарий? Просто вот это злодей из разряда, я даже не знаю... кто бы пососнее у него злодеев, потому
помнишь,
что...
Помнишь с этого Саймона Крига из Человека-паука? Вот это примерно его же уровень.
Ну, то есть, ну, серьезно, стал камнем, чуть себя не разрушил, и вот его эта история с сыном максимально приклеенная, вот прям вот, не знаю, у меня нет слов, я не знаю, как это описывать, потому что это тупость, помноженная на тупость, помноженная на тройную тупость, и это не развлекает, и тебе это еще, когда вот Педро Паскаль начинает там пытаться захватить мир, это так работает тупо максимально. Я понимаю, что как бы это снято по комиксам, и то, что он прям перед президентом говорит, вы будете исполнять все мои желания, и никто ему не перечит, абсолютно никто. Ну там тупость, я не знаю, она просто возведена в абсолют какой-то.
Тут, знаешь, есть что-то общее между ППСом и этим фильмом. Это тупой план злодея по захвату мира или, в целом, как план должен работать.
Так даже не по захвату мира, я не знаю, какая у него цель-то реально была, ты понял? Чем он
хотел? То есть он хотел стать Типа, камнем? Вначале богатым. Стал... Нет, сначала богатым он хотел стать. Потом он стал камнем, стал богатым. После этого решил стать неуязвимым таким, чтобы не сдохнуть от воздействия камня. Но я даже не хочу думать об этом. Настолько это тупо, все.
Серьезно, даже, знаешь, у пососных злодеев Марвел у них есть какая-то мотивация. Ну, они хотя бы вот приписывают им месть. Ну, типа, я хочу тебя отомстить. У Педро Паскаля-то что? Ты... Там, в принципе, не говорят, зачем он это делает. Я понимаю, когда он хотел стать богатым, а потом...
А потом суп с котом. Помнишь эту сцену в конце, как они вставили нарезку из его флешбеков, как он кровать, типа, описал, там, его батя харасил?
Такая тупость!
Типа, сочувствуйте этому персонажу, господи.
Это так плохо. Причем, знаешь, я где-то видел, как это работает хорошо в каких-то драматических фильмах, и если ты выстраиваешь реальную, знаешь, историю персонажа, и тебе там интересен персонаж, и ты вот, но не так же, не вот такую же флешбэчную вот эту вот жижу вытечнуть. Вот там отец бьет, вот да, такой отец, вот он обоссался. Не знаю, он бы еще там мамку убил его ножом, вот что-нибудь еще такое бы вставили. Вот совсем вот батя козел, и вот просто... А у меня нет слов.
У меня тоже нет слов. Ты на это смотришь, это идет 2 часа, и тебе плохо становится. Господи, седап за 200 миллионов долларов на больших экранах. Спасибо, Warner Brothers.
Ну, Warner же, по-моему, владеет седапом, кстати говоря.
Ну да, ну знаешь, седап это стало таким, типа, это то, что приличные люди обычно не трогают. То есть, если мы не говорим про какие-то первые сезоны, где еще более-менее нормально было, мы говорим про сейчас. И это уровень сейчас. Вот это уровень нынешнего седаба. И...
Я не могу, у меня, серьезно, вот из плюсов у меня только Крис Пайн, из минусов Болливуд, сценария нет. Тут нет сценария, вообще ничего не ждите. Режиссер просто вообще она уехала куда-то. И знаешь, как они воссоздали 80-е, мне не понравилось, потому что это как будто, знаешь, опять же, вкидывание всех стереотипов. Максимальные стереотипы обо всем. Вот все, что вы видели в популярной культуре, читали, это просто вот взято вот так вот. А вот смотрите, еще бы, знаешь, вот эти кроссовки из «Назад в будущее» показали. Пэтти Дженкинс, ты посмотри, как делают «Очень странные дела», как они воссоздают атмосферу, и как вот ты просто вкидываешь какие-то картинки, клип пытаешься смонтировать.
Да, помнишь эту начальную сцену, но... в 84-м году, когда показывают торговый зал с этими бандитами, как эти люди в торговом зале одеваются, игровые автоматы, вот реально. Это какой-то шаблонный 84-й, то есть не то чтобы с интересом показано. Реально можно было бы сделать лучше, но в принципе это для всего фильма подходит. Я вот что хотел обсудить. Музыка, то, как они использовали, во-первых, саундтрек из BPS-а, да сколько он здесь не подходит, это очень выглядит странно максимально. Помнишь, когда она цепляет Педро Паскаля за ногу с помощью лассо и начинает ему там моноложить, типа, ты неплохой, ты хороший, и эта музыка играет из сцены, где родители Брюса убивают. И ты смотришь на это и... Ну, вроде бы работает, у меня какие-то эмоциональные отклики появляются, но... Я это уже слышал, и вы что, совсем, что ли? Ну,
да, кстати, почему-то саундтрек вообще не оригинальный, то есть, как будто они взяли... Они... Нет, это и первое «Чудо-женщина», то есть они просто как будто взяли и скопипастили свой же саундтрек.
Не-не-не, вот первое «Чудо-женщина», он был сделан хорошо, потому что они использовали вот эту вот быстренькую работу Ханса Циммера, когда он что-то там скрафтил по-быстрому, какую-то тему для «Чудо-женщины».
В плане... А где во втором вообще оригинальный
саундтрек? А во втором я вот как раз к этому подвожу, где использование главного лейтмотива «Чудо-женщины»? Его нету вообще. Он используется 2 раза за весь фильм, второй раз он меньше 30 секунд используется.
А как тебе подвязка абсолютно всех бед человечества, к этому фильму? То есть вы... Мне просто хочется сказать, вы серьезно. Вот эти конфликты в секторе Газа, ядерные боеголовки... Вот это вот в конце сцены, когда ядерные боеголовки России и США выпускают друг друга... Это такой кринж, я кринжовее не видел еще, наверное, в этом году в блокбастере.
Да, я не знаю, что об этом сказать, это максимально тупо выглядит, типа, ладно, у вас какое-то свое мировоззрение, миростроение, так сказать, вы делаете свою историю, но это не вяжется с рамками предыдущих фильмов вообще никак, даже, ну, хотя если взять тот факт во внимание, что они пытаются как-то отстраниться, то ладно. Даже так это выглядит максимально тупо. Это что? Что это за бред? Типа,
Типа, реально, вот ядерный конфликт, ядерные боеголовки, вот это вот конфликт на Ближнем Востоке, я не помню, где уже забыл.
Мне стыдно за такие сцены, вот правда. Мне просто стыдно.
То есть, если вы подвязываете события реального мира, то это можно делать лучше, это можно делать интересней, оригинальнее, более по-умному. И все, что я перечислил, опять же, можно ко всему фильму отнести.
Я не знаю, давай обсудим. Чей этот фильм вообще обсуждать? Давай обсудим последнюю сцену после титров.
Ты выкупил, кстати, ее смысл?
Я прочитал на Variety.
Я тоже. Ну, я сразу же понял, но просто загуглил лишний раз, чтобы убедиться. Давай ты первый.
После, в сцене после титров мы видим Линду Картер, исполнительницу оригинальной «Чудо-женщины». Я, кстати, да, я понял, что это она, но в плане, как ее подали, я понял, что
ну, это... Ну, я тоже Галь понял, Гадот, и да. по внешности там...
Ну и этого я уже не читал. Я подумал, что все-таки это намек на мультиверс, наверное. Они начинают разводить это... мультиверс.
Это не то, что мультиверс, она все-таки исполняет здесь совершенно иного персонажа.
Ну, в плане, что их несколько чудо-женщин.
Она не чудо-женщина, она Астерия, как ее позвали в фильме, как говорит сама Диана. Это другая совершенно амазонка, это не чудо-женщина. Иной персонаж. Это просто, мне кажется, как, знаешь, омаж. Как, например, камео Стэна Ли где-нибудь в фильме в середине. Только у нас это в конце, сцена после титров, типа, ну, помните старую чудо-женщину? Вот она, кстати. Все. Весь смысл этой сцены.
Я думал, будет там намек, как обычно бывает в таких фильмах, там, на будущие проекты, типа, там, «Отряд самоубийц», «Бэтмен» и так далее, как бы, зачем эта сцена была? Омаж, да, но не знаю, зачем вообще, в принципе. Она вот, она так же нелепо выглядит, как и сцена финальная. Мне кажется, сцену финальную с Новым годом, с Рождеством, можно было после титров тоже засунуть, как вторую сцену.
Я думаю, да, это нужно было как сцену после титров делать, не как концовку, она сильно выбивается из общей стилистики. И в целом она просто тупая, она ни на что не претендует. Она не должна быть в целом в цельном фильме.
И я поставил фильму 6. Но...
Это много.
Да, мне тоже кажется, что я завысил. Но 5 нет, потому что... Ну, я не знаю, ну это не прям 5, что я выключил. Это вот не «Бессмертная гвардия», вот это вот не «Нола Холмс», там еще даже ниже. Это 6, но это натянутая 6 за то, что... Я не знаю, за то, что... За актеров, наверное, потому что... Ну, играют актеры нормально. Единственное, что, конечно, их прописали как полных даунов всех, кроме Криса Пайна. Но играют они хорошо, и шестерка, но... Ну, может, 5,5. На IMDb нельзя вроде поставить 5,5. Поэтому 6. Вот у меня так. Я фильм не советую никому. Даже фанатам DC, если вы его не посмотрите, вы ничего не потеряете абсолютно. И если вы будете видеть только первую часть «Чудо-женщины», у вас даже, возможно, лучше о ней впечатление составится.
Я ставлю свои 5 копеек. Я бы поставил 5 копеек как раз. 5 из 10. Больше всего мне обидно за музыку. Нету логического развития лейтмотива «Чудо-женщины», ее главной темы. Если посмотреть всякие видеоразборы по этой... Господи, по этой теме, звучит абсурдно, конечно, то можно...
Откат за крэпу посмотреть.
Я тебя сейчас вырежу, ну, это... Короче, на YouTube есть несколько видеосе по саундтреку Ханса Циммера и то, как он сварганил тему «Чудо-женщины», и то, какое она значение имеет в первом фильме. Во втором фильме эта тема вообще не используется. Весь тон смещен куда-то в сторону противоположной полярности. Что вы сделали? Я первый фильм о «Чудо-женщине» читал слабым. Типа, у него он слабый, но у него был потенциал. Типа, я думал, что Пэтти Дженкинс реально сможет сделать лучшего в следующей части. Учитывая, что ее сразу же фактически назначили. Она сделала хуже. Мало того, что хуже, так еще и по-другому совершенно. То есть, это неоправданная смена стиля. Попытка реально какого-то Болливуда только за 200 миллионов долларов. А зачем? К чему? Типа, вы как это оправдываете? В чем ваша аргументация данных действий? Экшен. За экшен тоже обидно. Был красивый, хороший экшен. Сейчас у нас есть Галь Гадот, который медленно бежит на фоне дороги. Но при этом может еще и пули в лосо останавливать, и лосо за молнию цепляться. Чего?
Не надо, я не хочу лосо за молнию, я чуть не выпал вообще тогда уже.
И то, как она летает, теперь Чудо-женщина вот в киновселенной умеет летать, и она летает очень странно. Еще тупее это смотрится в контексте, если мы возьмем, что они не разделяли как-то эту киновселенную, это все в одной киновселенной происходит. когда они дрались с этой черепашкой-ниндзя. Я думаю, тебе бы было бы очень полезно уметь летать и становиться невидимой. Вот это вот вообще откуда вылезло? Я только сейчас об этом вспомнил.
Я думаю, не стоит перечислять все это, потому что... Нет, если кто-то прям горит желанием, то... И, кстати, еще, да, первые полчаса, вот этот флешбэк с детства, просто не смотрите его.
Да, я вот как раз забыл его обсудить. Насколько это... Это, знаешь, это просто отрывок из первой части, как будто его забыли вставить, потому что он здесь почти никакой роли не играет. То есть у нас есть какой-то мотив правды, как нам поясняет наставница Чудо-женщины. И, в принципе, все. Он никакого смысла не имеет. Если его вырезать, вы ничего не потеряете. Буквально.
Фильм идет 2.5 часа. Это просто конченый хронометраж для такого плохого фильма. Конченый.
В принципе, если фильм конченый, то ему и 10 минут будет много.
Ну, мы для подкаста досмотрели, но я третью часть, не знаю, только если мне денег заплатят, наверное, я только тогда я посмотрю. Я не уверен, что будет лучше, я думаю, будет вот так же, как во вторая.
Я очень надеюсь, что критики как-то примут во внимание смену стиля, смену этого стиля, смену вообще всего, вот эту абсолютную противоположность предыдущим работам во вселенной, и как-то повлияют на боссов, может, на саму Пэтти Дженкинс, это вот этот вот фидбэк, то есть как-то не делать, не работать в таком направлении, но это странно смотрится, это не седап, вы серьезное кино снимаете для, не знаю,
ну, не серьезное кино, не надо.
Ну, в плане того, что это не бюджет седаба, там, 2 дотстера. Посерьезнее будет, и серьезный подход нужен. Ну что это такое? Почему она бежит? У нее бронеливчик двигается из стороны в сторону. Этого не было ни в одном из предыдущих фильмов. Это что такое?
Я не знаю. Я все-таки советую вам посмотреть «Душу» и забить на эту Чудо-женщину. Вот «Душа» — это прям настоящий праздник под конец года. И...
Я советую реально собраться всей семьей, то есть теплый, приятный вечер, и посмотреть «Душу». Если кто-то скачает Чудо-женщину, вы избейте его и закройте на балконе на всю зиму.
Выгоните его просто, если он скачает, он реально Чудо-женщину, не надо.
Да, выгоните его куда-нибудь и заставьте ее пересматривать на повторе за весь следующий год. Вот не знаю даже, что еще сказать.
Знаешь, я понял, почему HBO Max решила не брать дополнительных денег за Чудо-женщину. Если бы они еще за это денег отдельно брали, типа там 15 бачей, это вообще, наверное, бы у людей вызвало горение пукана.
Горение пукана, вот. У меня сейчас горение пукана, я вот думаю о том, что вот музыка, вот реально было что-то такое позитивное Чудо-женщине. Мне нравилась ее тема, вот эта вот электрогитара, и они все просрали. Все полимеры вообще. О чем этот фильм, я не знаю.
Они все просрали, я согласен, и мы закончили этот год с обсуждением, ну, более нормальной Морейни с Блэк Баттом и вообще никакого Midnight Sky. Закончили этот год обсуждением очень хорошей души, почти шедевральной души, и никакой Чудо-женщины. Поэтому и я не вижу смысла ее больше обсуждать. Но если у тебя еще есть что-то сказать.
У меня есть, но это больше такие сумбурные бомбежки, я бы сказал. Типа, это связано со сценарной работой, в принципе, со всем таким. Операторка, кстати, тут никакая тоже, я тут подумал что-то.
Тут нет ничего хорошего, просто ничего хорошего. Все плохо работает.
Ничего хорошего нету. А, кстати, речь русских, вот, она не какая-то, знаешь, такая тупая. Она звучит реально как нормальная речь. Единственное, что бросилось в глаза, вот.
Точнее, ну, я бы не стал это плюсом называть фильма.
Ну, знаешь, как обычно бывает. Типа, могло быть и хуже. Они могли бы звучать как транслитные роботы.
Да. Я думаю, на этом все. Фильм плохой, никому не смотреть. Спасибо, Леня, что пришел, обсудил такой хороший мультфильм и такую плохую Чудо-женщину сегодня со мной.
Я не хочу больше такое обсуждать. Пожалуйста, давай просто это между собой обсудим, скажем себе, что это плохо, глянув на трейлер, и пойдем дальше.
И слушайте нас, да, на всех возможных площадках. Apple подкасты, Google подкасты, ВК, Telegram, хотя ВК умерла, можете там не слушать. Слушайте нас везде, в Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии и до свидания.
Всего хорошего.